Леонид Андреев, гостинец.
«Так ты приходи!» В третий раз попросил Синиста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил.
«Приду, приду, ты не бойся, еще бы не прийти, конечно, приду!»
И снова они замолчали. Синиста лежал на спине до подбородка, укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку. Ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы, и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как это сделать без обиды для мальчика. Шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить, но говорить было не о чем, и мысли приходили пустые, глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так его все время тянуло назвать Синисту по имени и отчеству Семеном Ерофеевичем. Что было отчаянно нелепо, Синиста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей, и Сазонкой звался только по привычке. И еще 2 недель не прошло с тех пор, как он дал Синисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя». Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дело до половины, также решительно всполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то от утешения. «Такие вот дела. Болит, а?» Синиста утвердительно качнул головой и тихо ответил. «Ну, ступай, а то он бронить будет». «Это верно», — обрадовался Сазонка предлогу. «Он-то и приказывал, ты, — говорит, — поскорее отвезешь и с той же минутой назад, и чтоб водки ни-ни, вот черт!» Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Синисте. К жалости призывала вся необычная обстановка, тесный ряд кроватей с бледными хмурыми людьми, воздух до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела, чувство собственной силы и здоровья. И уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Синисте и твердо повторил. «Ты, Семен, Сеня, не бойся, приду. Как ослабонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди, Господи, и тоже и у нас понятие есть. Милый, веришь мне, али нет?» И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Синиста отвечал. «Верю». «Вот». Торжествовал Сазонка. Теперь ему было легко и приятно, и он уже мог поговорить о подзатыльнике, случайно данном 2 недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сени на плеча. «А ежели тебя кто по голове бил, так это разве со зла, Господи? Голова у тебя очень такая удобная, большая да стриженная». Синиста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышно и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались. «Ну, прощевай!» — сказал он, но не тронулся с места. Он нарочно сказал «прощевай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее. Но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее. Такое, после которого Синисте весело было бы лежать в больницу, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Синиста опять вывел его из затруднения. «Прощай», — сказал он своим детским тонюсеньким голоском, за который его дразнили гуслями, и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и как равный протянул ее Сазонке. И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапищей, подержал их и со вздохом отпустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков, как будто Синиста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех, и всех свободнее, и происходило это от того, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем.
«Так приходи же!» В четвертый раз попросил Синиста, и эта просьба прогнала то страшное величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крыльями. Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его, очень жаль. Когда Сазонка вышел из больницы, за ним еще долго гнался запах лекарств и просящий голос «Приходи же!». И, разводя руками, Сазонка отвечал «Милый, да разве мы не люди?». Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье Сазонке удалось напиться, и то не до пьяна. Целые дни по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на него обрезками материи и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было как летом распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная, еще слабосильная муха, и проносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и блаженно кудахтали, нежась в круглых ямах. На противоположной, уже просохшей стороне играли в бабки ребята, и их пестрый звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучал и задором, и свежестью. Езды по улице, находящейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шашком проезжал пригородный мужик. Телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей. Когда у Сазонки начинало ломить поясницу, и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу. Гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам. «Ну-ка, дай ударить!» – просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили «За меня, Сазонка, за меня!». Сазонка выпирал плиту по увесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая скользящим ударом, врывалась в середину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам: «А Синиста-то еще в больнице, ребята!» Но занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно. «Надо б на ему гостинца отнести, вот уже отнесу!» – продолжал Сазонка. На слово «гостиница» отозвались многие. Мишка-поросенок подергивал одной рукой штанишки, другая держала в подоле рубахи бабки, и серьезно советовал: «Ты ему гривенник дай!» Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой. И когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался. В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже ворочил какую-нибудь одну мысль о новых сапогах или гармонике, но чаще всего он думал о Синисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин, и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки, как он приходит к Синисте и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, кто такой Синиста, и не мог вспомнить его лица, но каемчатый платок, который еще нужно купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны.
И всем, даже хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи. «Уж так нужно», — твердил он, — «причешусь и той же минутой к нему. На, милый, получай!» Но, говоря это, он видел другую картину, распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, к которой он не может бороться. И хотелось кричать громко и настойчиво: «К Синисти пойду! К Синисти!» А голову наполняла серая колеблющая муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость была в нем, а суровый укор и грозное предостережение. И на первый день Пасхи, и на второй день Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Синисти. Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачевых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи. Играли в разброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его с подбитым глазом и рассеченной губой было мрачно и сосредоточено, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово. Было жаль, что представился он Синисти не во всей красе, в красной шерстяной рубахе и жилетке, а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Синисты виделось ему теперь совсем живо и ясно, запекшимися губами и просящим взглядом. «Милый, да разве... Ах, Господи!» — говорил Сазонка и крупно прибавлял шагу. «Вот и больница, желтое громадное здание с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата, и постель Синисты. Но где же сам Синиста?»
«Вам кого?»
— спросила вошедшая следом сиделка.
«Мальчик тут один лежал, Семён Ерофеев, вот на этом месте!» Сазонка указал пальцем на пустую постель. «Так нужно да прежде спрашивать, а то ломится зря!» — грубо сказала сиделка. «И не Семён Ерофеев, а Семён Пустошкин!»
«Ерофеев — это по отчеству. Родителя звали Ерофеем, так он и выходит Ерофеич», — объяснил Сазонка медленно и страшно бледнее.
«Помер ваш Ерофеич, а только мы этого не знаем по отчеству. По-нашему Семён Пустошкин. Помер, говорю».
«Вот как-с!» — благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. «Когда же-с?»
«Вчера после вечерён».
«А мне можно?» — запинаясь, попросил Сазонка.
«Отчего нельзя?» – равнодушно ответила сиделка. «Спросите, где Мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь, к волу он был не жилец».
Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно. Ноги твердо несли его в указанном направлении, но глаза не видели ничего. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Синисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в Мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырыми пятнами стены, окно, занесенное паутиной. Как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха, падали откуда-то капельки воды. Упадет одна — кап, и после этого в воздухе носится жалобный звенящий звук. Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал: «Прощавай, Семён Ерофеич!» Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся. «Прости меня, Семён Ерофеич!» Так же раздельно и громко выговорил он и едва и снова упал на колени и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова. Муха перестала жужжать, и было тихо, как бывает только там, где лежит мертвец.
и через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали тихо, нежно. Тотчас за больницей город кончался, и начиналось поле. И Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь. И самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и прямиком по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков. На берегу Сазонка улегся в небольшой покрытой травой вложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парине, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой красной волной. Высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства огромные ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку. Под нее попало что-то твердое, обернутое материей. Гостинец. Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул: «Господи, да что же это?» Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него. Ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел, 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 не отрываясь, и бурная клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок и видел, как на первый день, и на второй, и на третий синисто ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый, как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше! И потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу. Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался: «Господи, да разве мы не люди?» И прямо рассеченной губой он упал на землю и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава. Густой успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать, земля принимала в свои объятия грешного сына и теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце. А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.